Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Сегодняшняя наша тема, мы ее так назвали, да, с отсылкой к Пушкину, «Дуновение чумы». Ну, понятно, что мы будем говорить не только про чуму, а про разные исторические, ну, скажем так, прошедшие в истории, пережитые человечеством великие эпидемии пандемии. А краткая история вопроса в репортаже нашей коллеги Ирины Мартин.
Все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено, пел когда-то Владимир Высоцкий. В общем, все так и есть. Известно, что болезни сопутствовали человеку постоянно и иногда слишком усердно. Тиф, проказа, чума, оспа, спид, малярия, туберкулез и прочие уносили миллионы жизней. Одной из первой в списке пандемии упомянута натуральная или черная оспа. Она известна человечеству с давних времен. Эпидемия черной оспы стартовала в Азии в IV веке и долгое время путешествовала по всему миру. В то время уровень смертности от этой болезни мог достигать до 70%. В Индии даже существовала особая богиня оспы – Мариатали, которой добросовестно приносили жертвы. Уже в VIII веке появились первые попытки создания вакцины против оспы. Но официально об искоренении этой болезни было объявлено лишь в 1980 году на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Если при эпидемиях натуральной оспы, холеры, сыпного тифа, испанского гриппа погибало за редким исключением не больше 30% заболевших, то заболевание чумой означало верную смерть. Зараженный неминуемо умирал через несколько дней, поэтому ужас эпидемии чумы затмевал ужас всех войн. Всего в истории известно три колоссальных пандемии чумы. Первая звалась Юстинианова, и началась она в Египте в VI-VIII веках. Вторая – черная чума, косившая население земли от Китая до Европы в XIV веке, когда погибло до 34 миллионов человек. Третья бушевала в конце XIX – начале XX веков. XIX век вообще был богат на эпидемии. Именно в этот период холера стала одной из самых широко распространенных смертельно опасных болезней, унося десятки миллионов жизней. До середины XX века холера оставалась одной из наиболее опасных эпидемических болезней. В современном мире холера уже не представляет такой опасности. Однако до сих пор регистрируются отдельные случаи, даже вспышки эпидемии холеры в развивающихся и бедных странах. Опасные эпидемии гриппа тоже время от времени переходили в пандемии. Так, после Первой мировой испанка унесла, по разным данным, жизни от 50 до 100 миллионов человек. Потом был азиатский, гонконгский, птичий и свиной грипп, по масштабам, правда, несравнимые с испанским. На сегодняшний день, помимо гриппа, из эпидемических заболеваний по-прежнему опасными остаются туберкулез, проказа и СПИД. К старым угрозам эпидемии постоянно добавляются новые. И при этом канадский вирусолог Дэвид Эванс, восстановивший в 2018 году вирус лошадиной оспы, доказал, что человек с навыками лаборанта сможет в простой лаборатории вернуть к жизни любой вирус, считающийся вымершим, например, натуральную оспу. Наконец, новейшая эпидемия – коронавирус. Правда, пока не ясно, так ли он опасен в масштабах общей картины инфекционных заболеваний.
В эфире «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим о пандемиях, великих поражениях и великих победах человечества. А говорим мы с людьми очень серьезными. У нас два заведующих кафедры, да, разных. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народа Галина Кожевникова.
Добрый день.
И заведующий кафедрой истории медицины медико-стоматологического университета имени Евдокимова Константин Пашков.
Здравствуйте.
Так, давайте начнем. Все-таки пандемия, а вот в истории какие болезни перерастали вот в великие эпидемии? Какие пандемии знает история человечества?
А можно я начну, чтобы нам понимать, что такое пандемия?
Отлично.
Потому что мы, когда говорим о инфекционных заболеваниях, вспышка, эпидемия, единичные случаи, пандемия. Это все разные понятия.
Вот чувствуется взгляд
врача.
Да. Врача, да. Давайте сначала разберемся, а потом уже будем говорить.
Да, то есть то, что говорят, спорадическая заболеваемость, да, это вот заболело 1-2 человека, заболевание не очень хорошо передается, ну, там по разным причинам. Это может быть путь передачи, заразительность возбудителя. Дальше идет вспышка. Это когда заболело несколько человек. Ну, самый это классический пример – это пищевые вспышки. Какая-то, условно говоря, свадьба, группа ест одну и ту же еду, или, скажем, детский сад, или...
Или пьет из одного источника воды.
Да, из одного источника воды.
И заболевает.
Да, это все локально. Эпидемия – это уже когда идет распространение на большое количество населения. Это может быть, там, условно говоря, город, область и даже, ну, скажем, территория одного государства. Вот есть природно-очаговые болезни, они все время на высокую заболеваемость, но она ограничена какой-то территорией. Климат, переносчик. А вот пандемия – это когда заболевание распространяется практически по всему земному шару.
То есть весь народ, получается, весь это все народ. Человечество. Это уже не ограничено, да?
Это уже не ограничено,
в историческом первоисточнике это действительно так, потому что границы условные, и вы понимаете, что это в объемах там империй, как еще принято говорить, айкумена, да, там, где известно, что проживают такие же люди, как и мы. Вот. И, конечно, их очень боялись, и это было связано в первую очередь, конечно, с развитием торговли, с войнами, потому что вместе с людьми передвигалась скотина, а инфекционные заболевания у нас подразделяются на зоонозные и антропонозные, в зависимости от того.
Антропонозы болеет только человек, и заразиться можно только от человека. Например, грипп, корь, ну, ВИЧ-инфекция, вот из того, что есть.
Вирусы,
это только для человека характерно. А зоонозы, тут как бы наоборот, болеют животные, от животного человек заражается. Ну, сибирская язва, например, классический такой пример, да. Но человек является...
Чума.
Отлично. Да. Человек является тупиком.
Так, дальше вы сами вывели нас на эту тему, да? Значит, вот первое, наверное, да, вот так прочно засевшая в исторической памяти пандемия, да, это чума. Черная смерть, да, судя по Средневековью. Но там же, насколько я помню, было несколько, да, пандемий, несколько
этапов. Там было несколько пандемий. Вообще, надо очень хорошо понимать, что вот эта современная классификация инфекционных болезней, когда мы понимаем возбудителя, когда мы знаем, как с ним бороться, это относительно недавняя история человечества. И времена, которые мы начинаем обсуждать, четкого понимания чумы, холеры, оспы не было. Чумой называлось практически все. Люд непросвещенный, образованных лекарей практически нет, они единицы. Иногда там на целый город, на целый регион, которого нужно позвать. Хорошо, если кто-то имеет опыт и знания, что с этим делать. Поэтому, как только возникали первые признаки, первые симптомы, а это смерть, непонятно от чего, умер один, умер второй, разносилось это молниеносно, то, конечно же, начинали предпринимать какие-то меры. Какие меры самые простые? Это бежать. Это бегство. Да. И так, когда мы обсуждаем вот эту Юстинианову чуму...
Так, она... Это у нас какое время, Юстинианова чума?
Это 6-7 века. Да, это Византия, это царь Юстиниан. Причем это процветающая Византия. А процветание – это торговля, это караваны, это специи, это морские суда, которые везут из разных местностей, какие-то снадобья, продукты, то, чего до них не было. И, естественно, за собой они ведут и скотину, и людей, которые могут уже быть заражены, но еще не заболевшие, что называется. И они попадают в города. Ведь все эти первые эпидемии, да, которые превратятся в пандемии, они начинаются в городах. А что такое город того времени? Да? Это все-таки высокая плотность населения. Это отсутствие той гигиены, которая сегодня борется с данной проблематикой. Что говорить про то время? Париж отмыли в 1850 году, и по этому поводу даже золотую медаль выпустили.
Да.
Во дворце, который посещают все на экскурсии в Версаль, там вообще туалетов не было. Выбрасывали нечистоты в окно, и зонтик был нужен для того, чтобы на вас это не упало, извините. А это все идеальное место, идеальная среда для того, чтобы вот эти наши вирусы или бактерии расцветали пышным цветом и начинались проблемы. И так, в общем-то, вот эта чума Юстиниана, она и пошла кочевать. Узнавали о том, что начались проблемы, бежали в другой город, но голышом же никто не побежит. Брали с собой какой-то скарб, брали то съестное, что можно, да, а съестное – это то, что не испортится в дороге, да, какое-то зерно, а где зерно, там и крысы, а где крысы, там блохи, а блоха, как потом установят через годы. И есть, собственно, тот носитель, тот зоонос, то вот что где природа держит эту палочку, да? Да. Вот. И, так сказать, все это шло.
Так, вы сказали, установят через годы. А какие это годы? Вот сколько прошло? То есть у нас Юснянова чума, это шестой век.
Столетие, я бы даже сказала.
Абсолютно верно, да.
Потом великая чума европейская, черная смерть. Это у нас уже 14-й век где-то.
Это следующий, да.
На момент черной смерти, на 14 век, было известно, что вот блоха, крыса, переносчики...
Фактически до появления микробиологии как таковой, да, то есть это середина, конец 19 века, тогда просто вал был.
Хорошо,
открытий.
Вот у нас, да, еще была пандемия в 19 веке. Это, по-моему, Китай, да?
Да, началась.
Она началась в Китае, но она, в общем-то, захватила практически все страны. В том или ином варианте.
И на китайскую, ту третью пандемию, не было известно о переносчике?
В Китае еще нет.
Как боролись?
Да.
Только ли бегали?
Способы борьбы самые действенные первые. Это как раз вот эта черная смерть, это Венеция, это Италия. Когда уже, в общем-то, а что такое Венеция в то время? Это не туристический центр, как сегодня. Все время нужно понимать время бытования и мысленно переноситься в то время, о котором мы говорим. Это просвещеннейшая столица, это банки, это центр, можно сказать, всего бизнеса. Да, потому что падение уже Восточной империи, Византия тоже увядает к этому времени, да, там постоянно ее атакуют со всех сторон. Да, и Венеция – это просвещеннейший город, где быстрые, умные, расчетливые люди.
Светлейшая республика.
Они узнают, о том, что где-то началась эпидемия. Что делать? Поставить корабль на рейде и наблюдать за ним 40 дней. Куранта – итальянское слово, означающее 40. Отсюда карантин. Да, когда доставляли на лодках провизию, но не один человек, ни одно движение с этого корабля на берег осуществиться не могло, если не убеждались через 40 дней, что все здоровы. Потому что в противном случае, если там была какая-то инфекция, а инкубационный период чумы там максимум до 2 недель, то наступала гибель всего
экипажа. Тут еще такой момент. Да? Возбудитель был неизвестен. Но вот это слово «зараза», да, которое практически учебник начала 20 века, он называется «заразные болезни». То есть было понятно, что как-то что-то такое есть, что передается от человека к человеку, от животного к человеку. И поэтому логично было как? Либо один вариант – убегать из этого участка, а второй вариант – ограничить тех, кто может быть опасен для окружающих. Это вот как раз вот этот карантин. То есть люди пришли к нему не потому, что они там нашли возбудитель, знали, как он точно передается, а просто таким вот путем эмпирическим, наверное, да, ограничить. Значит, зараза дальше не пойдет.
Понятно. Локализовать, отделить, а лечить?
Изолировать.
Изолировать,
и лечить тоже, но говорить о лечении, скажем, если мы говорим о чуме, как? Вот питье, высокая температура, обертывание, да.
Я хочу здесь дополнить, что
там еще много,
с такой
природные, травы.
Да.
Отвары,
здесь есть очень интересный такой историко-культурный феномен, который описан в литературе. Это чумные доктора. Это то, что дала как раз нам вот эта пандемия черной смерти,
масками, да,
с характерной маской. Венеция и сегодня продает их, так сказать, туристам. Такой длинный нос, который забивали специальными травами. И считали, что вдыхание этих трав обеззараживает воздух. А почему воздух? Потому что вообще в медицине того времени, в распространении любых инфекционных заболеваний, как мы их назовем, а сделает это большая история медицины только в 16 веке, появится термин инфекция, инфекционные болезни, считалась такая миазматическая концепция, миазм, то есть что зараза существует в воздухе. И если вы себя закрываете от этого вздыхаемого воздуха, то вам распространение инфекции уже никакой не грозит. Но здесь какое еще там вторая сторона медали? Чумные доктора – это же, как правило, очень посредственные люди. Я бы даже назвал многих просто глупыми. Им не объясняли вообще все последствия того, на что они идут. Это могли быть там слушатели, которые только пару курсов там изучили медицинской науки. Их облачали, те, кто были помудрее. Им давали специальные шапки, потом им даже маски такие придумали, закрывающие глаза, они есть в ряде европейских музеев. И они шли туда, где была зараза. У них была специальная палка, чтобы можно было потрогать больного дистанционно, определить, жив он или мертв.
А, то есть уже понимали, что непосредственный контакт,
да,
возможно,
боялись всего, потому что город, где чума, это костры, это дым. Если говорить, например, там перейти в Россию, вот, на мой взгляд, Россия вообще очень чистая страна была, да, потому что у нас и роды в бане, и смерть в бане, да, то есть нужно было там человека обмыть и так далее. И у нас были великолепные там санитарные правила, это тоже хвост как раз вот этой второй черной смерти, этой пандемии, когда царь Алексей Михайлович только издал 10 указов, вносящих и карантины, и необходимость вымораживать дома, и хоронить в той одежде, в которой этого чумного больного застал врач. И если дом каменный, то его закладывали камнем снаружи. Значит, были организованы заставы, засеки, рубили деревья в перекрест вот так на дорогу. Даже у нас вот усадьба Толстого, она находится на железнодорожной станции Козлова-Засека. Да, так потому это вот что это карантин.
Уже дальше есть, да, карантинная преграда.
И там выставлялась стража, и согласно царскому указу, было абсолютно все равно, какого вы рода, племени, чина, достоинства. И там, вы удивитесь, деньги промывали уксусом, потому что, ну, идет человек, да, надо его осмотреть. Если он признаков заразы не имеет, деньги уксусом, и их передавали дальше. Письма переписывались через костер и сжигали прямо на этом же костре, и до адресата доходили уже совершенно там в третьем изложении.
То есть вот это вот такой вот тоже момент, да? То есть уже давно-давно, да, в какие-то там далекие века, уже борьбу с инфекционными болезнями брало на себя государство. То есть вот это вот очень такой принципиальный вопрос.
Вот напрашивается, да, мой финальный, да, вот по поводу чумы вопрос. Чуму вылечили или она исчезла?
Нет, она
вот
не
с чем?
Нет, она
с ней научились бороться, да, результативными методами.
Да,
и она закончилась.
С одной стороны, она периодически появляется, то есть за регионами, где есть носители самого возбудителя, это там суслики, крысы и все, и передают блоха, там все время идет контроль. У нас до сих пор, ну, не только в нашей стране, существуют так называемые противочумные станции. То есть они работают постоянно, и они ведут контроль за природными очагами. Если там повышается заболеваемость среди, то там проводят очень жесткие меры. Ну, вот
скажем
с
так, чуму одолели.
Одолели. И лечение появилось, антибиотики появились. И
да, с открытием стрептомицина вообще поставлена была точка. Вот, это уже 40-е, по-моему, 50-е годы прошлого века. И с моей точки зрения, сегодня вот этой болезни можно совершенно не опасаться, потому что медицина знает про нее абсолютно все. Контроль жесточайший, и справедливости ради, вот даже за последние там 100 лет нашим транспортом, благодаря работе санитарных служб, не было ни разу перевезено ни одного вот случая там заражения этой патологией.
Отлично. Подводим итог. Чуму одолели, победа.
Чуму одолели, но мы вот историки медицины, мы с уважением вот относимся вообще очень большим к эпидемиям, потому что эти миллионы жизней, они были не напрасны. Десятки миллионов. Они были не напрасны. Потому что все, что мы сегодня имеем вот в глобальной профилактике, в подходах, в принципах, даже вот чумной доктор, о котором я сегодня упоминал, халат на нем, шляпа на нем, маска на нем, перчатки на нем, спиртное поощрялось, вино нужно было пить. Даже известен был случай, когда там эти чумные доктора напились так, что их доставили, так сказать, вот,
ну, переусердствовали. Но тем не менее.
То есть все,
чума
все,
завершилась победой.
Человечеству полное.
Так, перейдем тогда к следующему нашему сюжету. И давайте послушаем для этого комментарий. Елена Бергер, это старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Нет, потому что на самом деле считается, что впервые таковые методы были использованы в Китае в средние века и чуть ли не в древности, когда для того, чтобы, да, вот в превентивных мерах, чтобы предотвратить заболевание, людям втирали гной от этих самых оспенных больных, что вызывало иммунитет, то есть они пытались, они перебаливали оспой в какой-то легкой форме. А потом в 18 веке английский врач Эдвард Дженнер, вот, сельский врач, который обратил внимание на такую простую вещь, что почему-то крестьянки, доярки, английские славятся своей красотой, у них лица оспой, не обезображенные. И после этого Дженнер провел опыт, который, ну, в современном мире был бы сочтен чудовищным, потому что это был опыт на детях. Вот он маленькому мальчику, 10-летнему, сделал насечки, надрезы на коже и втер этот самый гной из коровьих пустул, из гнойничков. Вот, и после того, что там ребенок несколько дней действительно почувствовал там некоторый дискомфорт, он привил, попытался привить ему, заразить его натуральной человеческой оспой, и ребенок не заболел. Поскольку, да, в 17-18 веках дети, в общем, считались расходным материалом, наименее ценными членами экипажа, и экспериментировали в основном на них. Современная медицина, как вы догадываетесь, все будет делать ровно наоборот. Вот. Ну и после этого началась вакцинация, причем открытие Дженнера было встречено современниками очень часто буквально в штыки. Ходили всякие памфлеты и карикатуры на тему того, что если человек заболевает коровьей оспой, у него обязательно отрастут рога и копыта. То есть он была настоящая травля этого дженнеровского открытия. Потом они экспериментировали на заключенных в тюрьмах. Это вторая группа тех, кого наименее жалко. Потом, когда с заключенными в тюрьмах все было хорошо, были привиты матросы английского королевского флота. Ну и дальше вакцинация пошла по миру. Значит, в России, как известно, первым человеком, который привил оспу себе и ребенку, маленькому сыну, была императрица Екатерина II. Вот, и после этого, по ее примеру, вакцинировались, понятно, придворные. Ну и дальше, значит, вакцинирование началось в России.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о великих эпидемиях, которые переживало в своей истории человечество. В нашей студии Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов. И Константин Пашков, также заведующий кафедрой НО истории медицины медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Как вы понимаете, разговор у нас теперь перешел на оспу черную и натуральную. Вот вообще, с какого времени известна оспа как болезнь? Ну и какие пандемии, да, какие великие эпидемии она причиняла?
Давайте опять расскажем, какие вообще оспы существуют и что это такое.
Коротенько.
Чтобы люди понимали,
да, наши слушатели. Существуют разные, да, оспы?
Нет, ну, в данном случае мы говорим именно то, что натуральная оспа, да, то есть, опять же, это антропоноз, болеет только человек. Но есть еще оспа обезьян, например, которые до сих пор существуют, и обезьяны болеют. Но человек, к счастью, пока нет случаев заражения этого. А вот что касается эпидемии пандемий, то вот я, разрешите, зачитаю. Так. Есть такой Макалей, английский историк, то есть было где-то 1856 год. И он пишет: «Моровая язва или чума была более смертельна, но зато она посетила наш берег лишь однажды или дважды на памяти людей, тогда как оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбище покойниками и терзая постоянным страхом всех-всех, кто еще не болел». То есть вот говорить, что натуральная оспа вот так вот, что вот эти 5 лет пандемия одна, это другая, это третье. Здесь, ну, я думаю, Константин меня подтвердит, что это именно так. То есть это постоянно везде встречающееся заболевание было. И очень высокая, вот то, как говорят эпидемиологи, контагиозность, то есть заразительность. То есть практически риск...
Остро заразная.
Практически 100% риск заражения. И еще один важный момент. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем. И вот те карантины, которые хорошо могли срабатывать
на чуме, чумой.
То здесь, представляете, какой-то, ну, это очень сложно создать карантинные условия для того, чтобы вот этот контакт предотвратить. И здесь наука, она пошла немножко другим путем. Ну вот о чем мы слышали в предыдущем выступлении, да, то есть это надо что-то придумать, чтобы человека защитить. И вот тогда была эта придумана вакцинация. Но прошло 200 лет до момента, когда человечество признало, что оспа ликвидирована.
И когда это произошло?
1980 год. То есть последний...
1980
год, да, 80, это 20
век. Это вот, 40 век. Лет назад мы вот в этом году...
А следы оспы даже на мумиях египетских...
Да.
И, да, первые. И практически нет ни одной страны мира, где бы оспы не было. Более того, скажу, когда наши путешественники, ну, имеется в виду Старого Света, отправились в Новый Свет, то они наградили туземцев оспой и привезли туда своеобразный такой привет вот от нашего континента и от тех народов, которые ее переживали на протяжении столетий. Я хочу еще сказать, что вот есть такие знаменитые покойники. Это Петр II, например, это Россия. Угу. Вот, переболел и Петр III, но он был привит и, собственно, в легкой форме. И последним, кто, так сказать, отличился вот в российской, в советской истории, это был художник Алексей Кокорекин. Uh-huh. Это 1960 год, он побывал в Индии на похоронах какого-то очень известного бармина и вернулся в Москву, причем вернулся на сутки раньше, чем, так сказать, планировалось. Был человек любвеобильный, поехал к своей любовнице, не сказав ничего ни семье, никому, а на следующий день уже дома почувствовал себя очень плохо и умер. Вот. Ну, умер в Боткинской больнице, его доставили на вскрытие, и там, в общем-то, патологоанатомы сразу заподозрили что-то неладное вот в трупных изменениях и в той картине, которую наблюдали, пригласили опытных там профессоров, и буквально оспа. Воскликнули, да это да. же оспа. Вот, кто бы ожидал.
Это, конечно, было потрясение. И, да, это 1960
год, последний год, когда вот 46 человек в общей сложности были инфицированы оспой, угу. трое из них погибло.
Мы говорим о Москве.
Мы говорим о Москве, и мы говорим, мы восхищаемся, опять же, работой наших санитарных служб, потому что здесь, наверное, безопасность вся включилась. Молниеносно были установлены все контактеры. Все те медработники, которые, узнав вообще об этом даже, и контактировали, даже там пытались бежать куда-то угу. на сторону, их всех выявили, всех собрали, лечили, и, соответственно, привили, вот это был последний такой яркий случай. Ну, а из переболевших, наверное, Максим Горький и Иосиф Сталин, это самые, да. так сказать, тоже известные, потому что даже по фотографиям и определенным там кинематографическим моментам мы видим, что как раз они вот несли на себе следы. Причем еще такой пример, говорящий о распространенности этого заболевания. Сыщики в Париже, ну, крупнейший город, вне всякого сомнения, писали в приметах, болел оспой или не болел. Угу. Оспенных Нет. язв не имеет.
То есть настолько было распространено,
да?
Да,
да? Очень-очень-очень широко.
А, кстати, и... вот болел, не болел, да? Значит, болел, значит, выжил.
А вы знаете, здесь вопрос летальности, он тоже дискуссионный, согласно вот историческим источникам. Есть такая цифра, как 40% летальность, да. но в некоторых случаях, в зависимости от возбудителя, потому что там есть вариола майор и вариола минор, да, вот, они разные по токсичности, так скажем, вот до 90%. Но это тоже зависит от всех тех обстоятельств, в которых складывается развитие болезни.
Так, значит, какие методы у нас борьбы с оспой?
Методы, да? Вот тоже здесь, да, здесь тоже очень интересно, потому что здесь опять идет вот понятийный да. ряд. Угу. Вариоляция или так, инокуляция.
Так,
да?
так,
вот, это очень часто встречающаяся.
А
или
это
прививка, угу. вот, которую были правы наши комментаторы. Действительно, есть сведения о том, что и Индия, и Египет, и арабские врачи, да, и Ибн Сина, Авиценна, да, в своих работах пишет, это брали гной из оспенной пустулы и втирали его здоровому человеку, либо в ноздри, к слизистой оболочке, да, либо на кожу наносили, и считали, что если вот в такой малой дозировке этот возбудитель попадает, то человек переболеет в легкой форме.
Причем считали правильно.
И считали правильно, но нередко при таких манипуляциях как раз возникали вспышки той самой оспы, потому что рассчитать дозировку человеческой оспы, да, попадающей таким образом, было практически невозможно. Тем не менее, вот эта знаменитая история российская, когда Екатерина II оспа прививания, когда семье ребенка, на котором испытали этот метод, да, пожаловали дворянский титул и дали фамилию Оспенные, да, а до военного, который, в общем-то, был источником вот этой оспы, его излечили и пригласили, там, дали ему возможность получить высшее образование. То есть, ну, вот те блага, которые власть могла тогда позволить, это как раз вот было в вариоляции. Да, то есть это оспа человека. А то, что сделал Дженнер, То, о чем вот как раз говорила Елена Бергер, это редкий случай в истории медицины славы при жизни, потому что он 30 лет наблюдал за оспой. И его наблюдения сводились к тому, что, например, люди, которые работают с животными, скажем, кавалерия в английской армии, она болела много реже оспой, чем представители других там отраслей армии. Да? Потому что, по всей вероятности, общаясь, опять же, вот с копытными, они переносили заболевания в легкой форме и обретали стойкий иммунитет, но это не было предметом фиксированного наблюдения.
То есть была такая невольная вакцинация.
Да, да, и вот это знаменитое открытие, которое его обессмертило, прославило и сделало, в общем-то, в Англии человеком, которому поставили памятник, весь парламент аплодировал стоя, да, и 20 лет он директорствовал в институте, названном его именем противооспенным. Оно тоже было следствием наблюдения, потому что доярка, которая делала свою работу, соприкасалась с оспенными пустулами заболевшей коровы. И вот именно коровья оспа, менее опасная для человека, и стала основой для будущей вакцины, для метода, который стал вакциной, потому что вака-корова. Да, и мы даже, когда Луи Пастер впоследствии создаст вакцины против бешенства, против там других особо опасных там болезней, инфекций, он их тоже назовет вакцинами в знак уважения, хотя механизм действия несколько другой, в знак уважения к Дженнеру. И я вот, слушая Бергер, нашел слова американского президента Томаса Джефферсона. Мне очень понравилось. Спустя 10 лет он пишет в Лондон: «Благодаря вашему открытию в будущем народы только по преданию старины глубокой будут знать о существовании в прошлом омерзительной болезни – оспы». Я считаю, что вот это…
Вздохнем с облегчением.
Оценка.
Так,
оценка.
А когда была последняя пандемия оспы, вот исторически известная?
Ну, пандемия-то, наверное, как-то…
Нельзя назвать,
нельзя.
Наверное.
Вот
да.
Про оспу мы не можем говорить,
эпидемии
что это
пандемия.
Эпидемии, ну, как начала внедряться вакцинация постепенно, в зависимости от там, государства, от того, насколько эффективно проводилась вакцинация. Меньше заболевших, вот сказать, что вот там случаи, да, отдельные случаи, они, конечно, оставались.
Вот официальные...
Но вот это постепенно все шло.
То официальные есть, данные нет. Говорят о том, что это было Сомали, 1977 год.
77-й год, да.
А в 80-м все.
Ну, официально.
Финал.
Галина абсолютно права.
Ну, то есть официально.
Да.
А что это было? Вот что это за событие?
Ну, во-первых, было тотальное оспопрививание.
Вот, то, что называется еще...
Вакцинация.
Да, вакцинация. Причем это называется поголовное. Вот такое вот слово. Ну, прям... Поголовная
вы засучите
тоже
сейчас и посмотрите на свое плечо.
Вряд ли его так легко засучу, но пусть наши зрители и слушатели поверят нам.
У меня есть, и слава богу.
У всех нас есть, да? И у всех слушающих, и смотрящих.
Не у всех.
Те, кто родился после 80-го года, у них уже нет. Потому что, да.
Потому что ВОЗ объявила.
Потому что объявила. Вот эти вот подождали. Причем вот этот 76-й год, это вот буквально последний случай. А до этого в течение, ну, примерно 20 лет это были вот какие-то единичные случаи. То есть человек оказался непривит, и произошло заражение. То есть поэтому вот этот вот перерыв 4 года, да, когда вообще ни одного случая, даже подозрительного. И до сих пор есть такое Всемирная организация здравоохранения, что врачу, который найдет оспу, даже подозрительный случай натуральной оспы, ему там лежит определенная премия за это. То есть
даже так.
Все равно контроль, он не уходит.
То есть бдительность терять нельзя, несмотря
конечно,
вот эту победу 80-го года прошлого века.
К радости наших слушателей могу сказать, что только два места на планете Земля официально известны, где сегодня эта оспа есть. Это лаборатории. Одна из них в Соединенных Штатах Америки, другая – Россия. Естественно, этот вирус, эту культуру хранят на всякий случай. Да? Потому что если произойдут какие-то мутации вот тех видов, оспы, о которых Галина говорила, например, оспа обезьян, то, конечно, нужно иметь аналог, и на базе которого можно, так сказать, проводить исследования, выпускать вакцину.
И вакцину выпустить. Поэтому...
Отлично. Тогда пусть она там и остается.
Дай бог.
Ну, история, конечно, впечатляющая. И это еще одна победа.
Еще одна победа.
Вот, кстати, о натуральной оспе можно говорить.
Давайте дальше пойдем.
Если даже говорить о победах, оспа – это победа побед, потому что у нас всего два заболевания – полиомиелит и оспа из особо опасных инфекций, которые человечество официально победило. Да. Чума под контролем.
Да.
Но меры, которые есть, да, они сразу позволяют спать спокойно. Да.
Чума подконтрольна, ОСПА побеждена.
Да. ОСПА побеждена.
Поедем дальше. У нас впереди грипп. А по этому поводу послушаем комментарии педиатра-инфекциониста Ивана Коновалова.
Последние, опять же, сотню лет было отмечено, что катаклизмы даже природного характера, например, землетрясения, они сразу же заканчиваются вспышками инфекционных болезней, в первую очередь кишечных. Ну, потому что сразу страдает подвоз чистой воды, условно. И люди начинают использовать ту воду, которая есть, и, соответственно, повышают риски значительно инфицирования. Вот. В общем-то, инфекции, они всегда присутствуют не в вакууме, а всегда связаны с определенными социоэкономическими, географическими, где-то даже политическими процессами. Потому что если мы говорим о том, что обязательным участником значимых для нас инфекций является человек, то, соответственно, то, что это за человек и в каких условиях он находится, собственно, и определяет варианты течения болезни и ее распространения. Любые катаклизмы были ассоциированы с повышенной заболеваемостью и летальностью от инфекций. И плохое питание, может быть, стрессы там, да, в военных условиях, там проблемы с доставкой питания и так далее, физические тяжелейшие нагрузки, но и факт того, что люди перемещались очень активно. Вот. Ну и по цифрам та же испанка унесла гораздо больше людей, чем, собственно, вся мировая война на самом деле. Ежегодной смертности от гриппа и ассоциированных с гриппом, обычным гриппом заболеваний, это 500-600 тысяч людей умирают в год, а болеет миллиард. То есть, да, вот, пожалуйста, вот это пандемия. Да? Если говорить про реальность, будут ли погибать люди? Ну, они погибают каждый день под колесами автомобиля. И летальность в ДТП, ну, в той же Российской Федерации, это десятки тысяч человек. Ну, это что, разве кого-то отвлекает от того, чтобы сесть за руль или вызвать себе такси? Нет, конечно. То есть это, опять же, определенный еще и психологический аспект, поскольку очень интересно и удобно бояться там, условного коронавируса. Но очень не хочется думать, например, про отравление в общепите.
В эфире «Археология. Прошлое». И мы сегодня говорим о великих эпидемиях, которые переживало в своей истории человечество. В нашей студии заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Галина Кожевникова и Константин Пашков, заведующий кафедрой истории медицины Медико-стоматологического университета имени Евдокимова.
Можно я сразу влезу?
Вот мне тоже хочется.
Да, знаете,
потому что много тем уже.
Мне очень понравилось то, что вот сейчас коллега рассказывал, но я хочу провести опять же исторические параллели, потому что вот эта чума Юстиниана – это в первую очередь климатический фактор. Это был знаменитый климатический песиум, когда незначительное понижение температуры привело к тому, что снизилась урожайность в целом ряде земель, в том числе и Ближний Восток, и Китай. Потом второе явление – это массовое переселение народов к крупным городам. И ровно такая же картина, хотя человечество должно было научиться вроде бы, это все та же наша черная смерть, когда наступает климатический оптимум. И в результате, опять же, этого фактора мелкие грызуны, имевшие в ореоле, очаге своего природного обитания, какую-то травку, какие-то там цветочки, да, которые давали те семена, необходимые для жизни. Вот эта скудость, вот этой элементарной пищи привела к тому, что они двинулись в лучшие места. А там, так сказать, где люди, там везде и зерно, и какая-то пища для них, и развиваются вот такие процессы, да, на которые мы вроде бы, ну и, конечно, торговля, ведь черная смерть – это знак равно великий шелковый путь. Именно по нему она и, так сказать, пошла вперед.
Но это была чума, да, и климатические условия оказались вот критическим фактором.
А
у нас испанский грипп, да, чудовищная пандемия начала 20 века на исходе Первой мировой войны. Вот навязывается вопрос, а было ли это связано с войной?
Было.
Каким образом?
Вот до вот этих вот таких общечеловеческих экономических моментов, тут же для того, чтобы была пандемия или даже эпидемия, ну, грипп, ну, что нам, грипп каждый год, мы с ним встречаемся, но все уже прекрасно знают, что грипп – это очень изменчив. И когда происходит появление нового штамма, которому практически никто никак не защищен, и тогда появляются вот эти вот, появляются большие эпидемии. А дальше уже присоединяются социальные, экономические и прочие условия. То есть тоже то, что доктор сказал в комментарии, Первая мировая война. Ну, соответствующие условия, все, начиная от голода, от перемещения лиц, от условий оказания медицинской помощи, о возможности провести какие-то противоэпидемические мероприятия, они совершенно другие, чем в мирное время. Плюс еще вот этот вот новый штамм.
Причем мы помним,
если,
да, что такое,
да, если он появился
Первая мировая,
в другом,
странная, да, война, да, сидели, да, гадали, да, по гробу, да, грязи.
Грязь, копы раз. Войны всегда.
Всегда.
Опять же, черная смерть, столетняя война. В это время как раз она манифестирует, да? Дальше. Питание скудное. Ну, как ни крути. Влага, сырость. Ну и самый, мне кажется, еще важный фактор здесь – это плотность.
Плотность, да.
Потому что армия же всегда воюет кучно, да? Мы всегда имеем там друг на друге в этих окопах в ожидании чего-то. И здесь еще один такой момент, который, на мой взгляд, вот требует отражения – это маска, под которым идет это заболевание. Потому что если есть болезни, которые сразу же имеют вот какую-то выраженную симптоматику, то грипп, а их 2000 видов штаммов на сегодняшний день, там даже больше, наверное, известно. Он всегда же идет под маской обычной простуды. Это острая практически идет как респираторная вирусная инфекция. Даже поставить точно диагноз, что вот это грипп такой-то формы, можно только в лабораторных условиях. А что говорить про 100-летнюю давность события, да, когда, ну, простыл, ну вот так, да, ну, чихаю, ну, кашляю, ну, вроде бы как температуру. А температура – это хорошо, когда, опять же, мы дома с термометром лежим, когда мы сейчас это все имеем под руками. Тогда, конечно, никто это не имел. Тогда никто не знал о том, что есть вот этот вирус, никто не понимал его особенности. И не забывайте, кроме войны, что начало 20 века – это же бурное, ну, как было модно говорить, развитие научно-технического прогресса. Поезда.
Это уже технологически другая война.
Да, значит, колоссальные сообщения, колоссальные контакты, да. То есть вам достаточно сесть в поезд, чтобы утром уже быть в другом месте. Вы чихнули в вагоне, и все, кто это, я еще такой пример приведу, всерьез во времена советской власти, в НИИ железнодорожной гигиены, значит, рассматривалось внесение изменений в конструкцию пассажирского железнодорожного вагона, чтобы там стояли специальные какие-то фильтры, и они распылители его бактерицидных препаратов, которые бы обеззараживали воздух. Ну, когда посчитали и посмотрели эффективность, поняли, что смысла нет. Но это была проблема, и вот этот H1N1, да, потому что мы все знаем H5N1.
Это название,
да,
штамма, да?
Да, это как раз вот та самая испанка, которая унесла, по разным данным, там от 40 до 50 миллионов человек.
Испанка. А почему тут Испания?
Потому что началась там.
А, именно там. То есть мы знаем, что очаг изначально был там.
Для возбудителей гриппа, но уже потом, когда вирусология стала развиваться, и стало понятно, что вирус и какой, ну, а сейчас вообще генетические эти методы, они до сих пор называются там H1N1, скажем, там Барселона, 1985 год, или там H2N3, там Пекин, ну это я просто говорю, Пекин, там 1982. То есть вот откуда началось заболевание, какой год, и характеристика уже вот вирусологическая такая. Классификация. Но, поэтому, ну, вот так вот началось в Испании.
Да, но мне кажется, это паническое было время. Никто ничего не знал делать, потому что, если вот посмотреть исторические хроники, которыми мы вооружены сейчас, значит, был введен во многих странах военный режим. В США запрещены рукопожатия. Значит, поезд идет в пути и саживают, выбрасывают просто людей, вот в Кейптауне, в частности. Значит, 6 человек за 5 километров пути. То есть каждый километр – это новая жертва. Ну, а жертвы, как правило, люди в возрасте…
Или уже умерших?
Умерших, да. Люди в возрасте 20-40 лет.
Это тоже методы борьбы, да?
Ну, это страх.
Как мы это назовем?
Это страх. Вот я как раз про это хотела сказать. Еще когда мы говорим об инфекционных заболеваниях, когда появляется что-то новое. А, кстати, за последние 40 лет появилось 50 возбудителей, которые патогенны для человека. Некоторые вот они там появились и типа, ну, самое последнее, типичное пневмония, например, да, все прошло, все на этом закончилось. Но легионеллез, вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция, они остались. Но там немного паники не было, потому что механизм передачи другой, и не было заметно, что это вот массовое. Всегда, когда что-то новое появляется, и вот видят, что, как передают, да, сегодня заболело 700 человек, на следующий день еще 1000 человек. Буквально на 3-4 сутки, учитывая то, какая сейчас система информации.
Информация, да.
То есть люди об этом узнают, и вот это вот чувство страха, оно всегда сопровождает вот эти вот какие-то новые инфекционные заболевания.
Так.
И иногда это чувство страха очень мешает
вот.
Правильно, ну, обычному человеку правильно себя вести и адекватно относиться к этому. Специалист – это одно, да? Он да. знает, что вот так передается, что надо сделать то-то, то-то и то-то. И, в общем, ну, может быть, тревожность, какие-то меры особенные, но это не страх. У нас страх – это когда? Когда незнание.
А заразиться,
да.
и заболеть – это две разные вещи абсолютно. Вы можете быть носителем.
Это очень такой сложный психологический момент. Но, с другой стороны, вот когда вот идет… Ну, то, что у нас на памяти, вот буквально, 2002 год, это атипичная пневмония, если вспомнить, это тоже информационная была ситуация.
Да, как сенсация.
Как сенсация она была, да. То, что мы видим сейчас, да, начиная с первых чисел января, да, вот это вот все. И, с одной стороны, это страх естественный для человека, да?
И он помогает, все-таки что-то сделать.
А с другой стороны, он и мешает. Я вот так думаю, что если бы информационная кампания проводилась, да, то людям, которые занимаются, ну, есть профессионалы, специально обученные люди, да, которые им, может быть, было и спокойнее, и проще.
Ну, может быть, тише. Тише бы
и людям
прошло,
было бы, может быть, легче, скажем, в Москве или в каком-нибудь Воронеже, да, они бы себя спокойно совершенно чувствовали, если бы не знали, что где-то там в Китае, в городе Ухане, заболели, пусть даже 15 тысяч человек, да?
Вот. Но заболели, опять же, не значит умерли.
Не значит, да.
Процент летальности важен.
И еще один момент, учитывая современную науку.
Так.
Вот как ставится диагноз и все. Заболели – это совершенно правильно. Это когда клиническая картина. У нас сейчас диагностика на таком уровне, вот это вот генетическое, молекулярно-биологическое, что там находят ДНК, РНК возбудителя. Но это не значит, что человек, он может быть…
Может быть вирусоносительством.
Вирусоносителем. Или он может быть на такой стадии, когда вот этот материал определяется, но он уже не представляет никакой опасности. Но это, опять же, знают только специалисты.
Сегодня, кстати, вирусу этому дали имя.
Дали название, да.
Это который вирус?
COVID-19, коронавирус.
Мы говорим уже о сегодняшнем
дне. ВОЗ официально его как бы переокрестило.
Мне кажется, прозвучала очень важная рекомендация заведующей кафедрой инфекционных болезней, да, и в том числе обращенная к нашим коллегам, медийщикам, к слушателям и зрителям, поменьше переживать, да, на эту тему.
Хотите совет историка медицины?
Да. Совет историка.
Да, совет историка. Вот все, что человечество изобрело, все актуально. Мыть руки, гигиена жилища, проветривание помещения, хорошее регулярное питание, витаминизированное питание, настроение пациента, понимаете? Все вот эти факторы, они в целом формируют настрой. И, конечно, хорошим настроением вы болезнь не преодолеете, но, понимаете, вот мы одели маски сегодня все вроде бы как, да, и считаем, что это там спасение.
Да.
Но маска – это 3-4 часа, это одноразовая, ее нужно потом менять и…
Как эпидемиолог еще, инфекционист.
Да.
Абсолютно это все правильно и согласна. Плюс еще надо разумно подходить. Вот если сейчас идет эпидемия эпидемия повышения заболеваемости гриппом, острыми респираторными заболеваниями. Каждый год.
Сезонность.
Сезонность обычно, ничего страшного.
Опять же, погода.
Ну, не планируйте вы вот в эти вот дни ходить на какие-то там массовые мероприятия, поменьше контактировать. Хотя как же я себя буду там ограничивать, если я что-то уже запланировала? Кстати, вот здесь мы с Константином говорили перед этим, что у человека, ну, это психологически, наверное, у него получается, когда вот ну, скажем, новое инфекционное заболевание, пусть там испанка или там птичий грипп, тоже вот новый возбудитель, много больных, много тяжелых форм, да, или вот сейчас этот коронавирус, да. С одной стороны, выступление медикам, Роспотребнадзор, врачи, государство, сделать все, чтобы ограничить, чтобы меня защитили.
И слава Богу.
И слава Богу. А дальше, да, второй момент. Человек оказывается в карантине.
Так.
И что? Почему я должен 2 недели вот сидеть, у меня все забрали, а я тут сижу, ни с кем не общаюсь. Это вот это вот такое...
Вы знаете, полностью согласен.
Это современные методы, да?
Нет, ну как,
это исторический опыт, который так или иначе,
да? Это методы, испытанные веками.
Вошел в современный
опыт. И очень хорошо, что у нас есть такая санитарная традиция, понимаете? Ведь мы все смотрим статистику. У нас двое уже выписавшихся, у нас больше нет ни одного случая завоза. И это же все незаметно происходит, понимаете? Мы не слышим, что кого-то там схватили, где-то что-то произошло. То есть, слава Богу, что в нашем государстве есть эта система. Потому что вот все, о чем мы сегодня в ходе эфира говорили, это все, вот последний заход в Россию, это холера 19 века. Ну уж такое серьезное, когда там были и мероприятия государственные, да, там и холерные бунты знаменитые, когда Николай I должен был вернуться и поцеловать крестьянина и доказать всем, что заразы нет и что все хорошо, чтобы люд успокоился. Но Россия всегда училась вот на этих ошибках, и... Эти правила, они написаны были человеческой смертью. И вот мы начали с испанки этот блок, но разве можно то, что даже сейчас происходит, вообще вот, ну, как-то сравнивать вот с тем, что человечество пережило? Когда была испанка, умирало 1 000 000 человек в неделю. Каждую неделю 1 000 000 человек, представляете?
На разных континентах.
Да, ну, на
действительно, это пандемия, то есть все человечество везде.
Это действительно было страшно, и действительно не было метода. А сегодня, вот с точки зрения вирусологии, извините, первые тесты Россия. Да. Лекарственные вакцины от других вариантов, там не только гриппа, вирусов, но и там вот эта желтая лихорадка, да, это все...
Полиомиелит, это
все мы. Противочумная вакцина, кстати, тоже была в Советском Союзе создана. С чумаков, смородинцев. То есть это величайшие умы, и очень здорово, что вот эта вся система сегодня существует, работает и нас оберегает.
Отлично. Смотрите, значит, с чумой взяли под контроль.
Да.
Оспа.
Ликвидирована.
Победа. А вот что с гриппом предстоит сделать, как вы думаете?
А с гриппом, я думаю, что в ближайшее время ничего радикального не... Вот так вот,
знать и бороться.
Да, знать и бороться. И,
прививки.
Вакцинация, она есть, и она достаточно эффективная. Хотя эпидемиологи и те, кто создают эти вакцины, они признают, что это не 100% защита. Но даже если человек получил возбудитель, он переносит гораздо легкое, то есть... Совершенно без вот этих вот тяжелых последствий. С гриппом, это действительно, вы правы, это наблюдение, контроль. И вот то, что вот мы говорили о чуме, да, противочумной станции, но точно так же ведется все время контроль,
постоянно,
что происходит с вирусом гриппа. А они это живут и мутируют в птицах. То есть занимаются...
Это наблюдение и контроль.
Грипп – это еще и личная ответственность каждого. Чтобы успокоить общественность, я вам скажу. 10 болезней, которые победили. Бешенство, корь, лепра, оспа, полиомиелит, сифилис, туберкулез, холера, чума и сибирская язва.
На этом надо будет уже заканчивать. Я думаю, сегодня очень много было сказано интересного. Поскольку у нас археология прошлое, то мы из прошлого извлекаем какие-то нужные в настоящем времени вещи, да, и дошли до практических рекомендаций. И это все человеческая история. И эти миллионные жертвы были не напрасны. Но, в общем-то, сейчас мы обладаем определенным оружием и определенным опытом. Это, собственно, был разговор о мировых эпидемиях, которые пережил в своей истории человечество. В нашей студии был Константин Пашков, заведующий кафедрой истории медицины, медико-сомнологического университета имени Евдокимова, и Галина Кожевникова, также заведующая кафедрой, но уже инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов. Спасибо вам большое
за
этот разговор. Я думаю, у нас есть практическая польза и очень хорошие знания, которые дают нам уверенность в будущем. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».